Глава 24. Современная политика носила самый утешительный характер. Шведская война кончилась. Война с турками, казалось, обещала самые счастливые результаты, чему, нет сомнения, содействовала храбрость наших солдат и искусство некоторых отличных полководцев. Мирный договор с Портой был близок к развязке, несмотря на интриги и постоянные сплетни французского кабинета, который не успел убедить турок нарушить его. У них надолго была отбита охота меряться своими силами с русским войском на поле битвы. Мне очень хотелось увидеть своего брата и побывать в своих поместьях. С этими желаниями соединялась полная решимость сложить с себя служебные обязанности и удалиться от шума царской столицы. Но я решилась расстаться с Петербургом не прежде, как разделавшись с кредиторами моей дочери и уплатив банковый долг в 32 тысячи рублей, занятых для покрытия издержек по заграничному путешествию. С этой минуты я хотела провести остаток жизни спокойно и среди уединенных занятий сельским хозяйством. Поэтому я задумала продать свой дом в Петербурге, но не покидать города, пока не развяжусь с денежными обязанностями, столь несовместными с полным спокойствием и независимостью. Здесь приходится мне напомнить о Щербинине. Он перевел на свою жену очень небольшое состояние, так точно, как на двоюродную сестру Б. Его мать и родные сестры вытянули у сената право распоряжаться остальным имением его и, вероятно, не без надежды забрать себе в руки подаренные доли. Надо заметить, что люди, обвиненные законом в неспособности управлять своим имением, передают это право попечителям, пользуясь, однако же, довольно широким кругом личного участия в этой опеке. Щербинину стоило только попросить и исполнить некоторые формальности, чтобы возвратить себе это право. Но он не сделал этой попытки, будучи вполне убежден матерью и сестрой в том, что они одни лучше соблюдут его интересы. Когда дела Щербинина приняли такой оборот, я сочла необходимым строго разобрать долги своей дочери, за которые я поручилась, прежде чем отпустила ее за границу. Потребовав все векселя и расписки, розданные ею, я хотела убедиться в их действительной силе и в удостоверении их собственной ее подписью. Между векселями, представленными мне, находились многие, подписанные вместе мужем и женой, сообразно требованию предметов, исключительно употребляемых Щербининым. Отвечать за все эти обязательства без исключения было бы глупо, поэтому я отнеслась к опекунам имения его и от них-то узнала, что перевод доли, выделенной мужем Щербининой, состоялся и признан по всем формам закона. Если было какое-нибудь сомнение или затруднение относительно этого пункта, то следовало просить сенат, который мог уничтожить или признать подаренную собственность. Между тем, я просила их рассмотреть векселя, присланные мне, и по совести решить, какие из них должны быть уплачены мной, какие ими, по случаю собственных займов Щербинина, и, наконец, какие должны быть очищены нами вместе. Вопрос был перенесен в сенат. Я нисколько не искала решения в пользу своей дочери, и, говоря откровенно, отнюдь не желала его, ибо была убеждена, что моя дочь была главной участницей в расточении мужниного состояния. Я, однако ж, заметила генерал-прокурору, от которого зависело решение этого вопроса, что мне желательно было бы поскорее окончить дело, и если я выиграю его, то немедленно приму надлежащие меры и отправлюсь в Москву. Мой дом уже перешел в чужое владение, и я, пополам с горем обитала в обширных пустых хоромах своего отца с самой необходимой прислугой. Во всех других отношениях я была одна и, подобно романической героине, казалась осужденной гением зла на вечное заключение в этом заколдованном дворце. Наконец, решение Сената состоялось, и я была свободна. Оно было утверждено императрицей и окончилось в пользу моей дочери. Я уплатила большую часть расписок, некоторые отложила на известный срок, поручившись лично за удовлетворение их претензий. Управление этим имуществом моей дочери, теперь переданное мне, вовсе не было выгодно для меня. Напротив, оброк, возложенный на крестьян, был так невелик, что немало не обременял их, но доходов его едва доставало на уплату одних процентов с тех сумм, которые я признала обязательным долгом. Устроив таким образом денежные спекуляции, я просила письмом Екатерину уволить меня от академических должностей и позволить, как статсдаме, отлучиться от двора на 2 года для поправления хилого здоровья и домашних дел. Императрица не хотела слышать о моей решительной отставке, но отпустила на 2 года из столицы. Напрасно я доказывала, что академиям не совсем удобно иметь отсутствующего начальника. Государыня настаивала и хотела назначить особенного депутата с тем, чтобы он исполнял заочные мои распоряжения, а я продолжала действовать в качестве действительного директора и пользоваться всеми выгодами своего положения. Графу Безбородке она выразила сожаление о моем удалении от двора. Я также рассталась не без грусти. Хотя уже давно утешала меня мысль о жизни уединенной и надежда на свидание с моим братом, за всем тем разлука с Екатериной и, может быть, последняя разлука щемила мое сердце. Я страстно и бескорыстно любила ее, прежде чем она надела корону. Я любила Екатерину в то время, когда она могла быть для меня менее полезной по своей власти, чем я ей по своим заслугам. И хотя она никогда в отношении ко мне не обнаружила того искреннего расположения, какое лежало в глуби ее сердца, при всем том я всегда чувствовала к ней ту вдохновенную и юношескую любовь, которая соединила меня с ней неразрывным союзом. С какой гордостью, с каким наслаждением я всегда останавливала взор на честных делах жизни и царствования Екатерины. И в них-то я старалась угадать этот смелый и гибкий ум, который ставил ее в моем воображении выше всех русских монархов. Я недавно читала 2 сочинения на русском языке. Первое называется «Жизнь Екатерины Великой», другое — «Анекдоты царствования Екатерины II». Оба они написаны в патриотическом духе и с чувством преданности государыне. Впрочем, надо заметить, что в обоих допущена очень грубая ошибка. В них говорится, что Екатерина знала греческий и латинский язык, и что в числе новейших языков она предпочитала французский как самый легкий для разговора. Я положительно утверждаю, что императрица не знала ни латинского, ни греческого, и если она говорила с иностранцами на французском предпочтительно своему родному немецкому, то единственно потому, что ей хотелось заставить Россию забыть, что она была немка. И в этом она вполне успела. Я слышала от многих русских мужиков, которые называли ее землячкой и матушкой. Разговаривая с ней о европейских литературах и языках, я часто слышала от нее, что богатство и энергия немецкого языка неизмеримо выше французского, и если первому дать гармонию последнего, он непременно был бы языком всеобщим. По мнению ее, русский язык, соединяя в себе богатство, силу и нерв немецкого с музыкальностью итальянского, сделается со временем капитальным языком всего мира. Наконец, собравшись в путь, я отправилась провести последний вечер с Екатериной в Таврическом дворце. Она встретила меня с необыкновенной лаской, и я не знала, как расстаться. В известной части императрица удалилась, я хотела проститься с ней наедине. Проходя в ее кабинет, я встретилась в дверях с великим князем Александром и его доброй супругой. Князь Зубов разговаривал с ними. Я тихонько попросила его пропустить меня проститься с Екатериной, может быть, в последний раз, так как я назначила выехать завтра. «Подождите немного», — сказал он, и вдруг исчез. Я думала, что он пошел доложить Екатерине о моем желании, но прошло полчаса, и посол не являлся. Я вошла в ближайшую комнату и приказала одному камерлакею попросить государыню дозволить мне поцеловать руку ее перед отъездом. Еще проходит четверть часа, и, наконец, является посол просить меня к Екатерине. При входе в ее кабинет я заметила угрюмое выражение на лице вместо обыкновенного светлого взгляда ее, и в ожидании самого нежного «прости» я встретила самый холодный и даже резкий прием. «Доброго пути, мадам!» — пробормотала она. Кто привык строго судить себя, тот не сознает оскорбления ни в том случае, когда его делает, ни в том, когда принимает. В этом именно положении и теперь я находилась, отнюдь не думая, чтобы причиной этой нечаянной перемены была я сама. Мне представилось, что государыня получила какое-нибудь печальное известие, сильно встревожившее ее. Пожелав ей в душе счастья и здоровья, я вышла. На другой день приехал ко мне проститься Новосильцев, родственник Марьи Савишны, одной из домашних и очень доверенных женщин Екатерины. Я спросила его, не приезжал ли вчера ночью курьер с неприятными новостями, которые так странно изменили Екатерину, когда я рассталась с ней. Новосильцев отвечал, что он только что из дворца и вполне уверен, что там нет никаких дурных известий и что императрица в самом лучшем расположении духа. Я терялась в заключениях. Но в это самое время принесено письмо от императорского секретаря Трощинского, и оно разрешило мою загадку. При письме был приложен счет портного, подписанный моей дочерью и мужем ее, и с тем вместе самое жалобное прошение, написанное с мастерской лестью и интересом для Екатерины. Секретарь уведомлял меня от имени государыни, что она удивляется, каким образом я оставляю Петербург, не исполнив обещания уплатить дочерние долги. Говоря по правде, я кипела злобой, читая это письмо, и тут же решилась расквитаться с Петербургом навсегда. Трощинскому я ответила, что для меня не менее удивительно то, что императрица могла заподозрить, чтобы я была способна уронить себя так низко в ее глазах, что я возвращаю расписку, и если государыня потрудится просмотреть ее, она увидит, что дочери моей не было никакой надобности заказывать для себя такие вещи, что эти мундиры, ливреи и тому подобное были сделаны Щербининым для себя самого и своих слуг, что я нисколько не обязана платить за своего зятя, которого средства даже теперь совершенно равны моим. Что я, между тем, отослала этого портного к опекунам Щербинина, которые в моем присутствии поручились заплатить этот долг по прошествии 2 месяцев, чем вполне удовлетворен взаимодавец. И если б он или кто-нибудь другой продиктовал новую жалобу с целью оскорбить меня, предоставляю судить императрице, неужели в самом деле я должна отвечать за нее. Последний намек оправдался. Эта просьба, как впоследствии оказалось, была наушничеством князя Зубова. Он составил ее, он же в тот вечер, оставив меня, представил ее императрице в ту самую минуту, когда я должна была проститься с ней. Это было последнее мое свидание с Екатериной II. И хотя поступок Зубова был памятен мне на целую жизнь, за всем тем я приняла его, как обыкновенно, в Петербурге, после восшествия на престол Александра и потом в Москве после коронации, между тем, как другие круто отвернулись от него. Наконец я оставила Петербург под влиянием самых противоположных чувств, и если б только я способна была разлюбить Екатерину, вовсе не утешительных для нее. Я поехала окольным путем, намереваясь побывать в Белоруссии и собрать деньги, предназначенные для уплаты долгов моей дочери. Здесь я провела 8 дней и только неделю прожила в Троицком, пламенно желая скорее увидеться с братом. Дорога к нему вела через Москву, и здесь я осталась не дольше, чем это было необходимо для того, чтобы отдать приказание отделать нижний этаж в доме, возможно, просто, но со всеми удобствами для зимнего житья. Таким образом, я считала свою служебную карьеру оконченной. Хотя я далека от того, чтобы гордиться ее блистательным успехом, зависевшим от некоторых благоприятных обстоятельств, но нельзя же безусловно согласиться и с порицателями моей деятельности в кругу двух академий. Я твердо убеждена, что только тот в состоянии бороться с несчастьем, кто умеет побеждать свое личное самолюбие и ограничивать эгоизм известными пределами. Дружба брата и сельский труд были единственными предметами моих настоящих желаний, и я встречала новый образ жизни не только с удовольствием, но и с каким-то невозмутимым спокойствием. Одно чувство мутило мой душевный мир — чувство сожаления, что люди, всего более мной любимые и уважаемые, действовали недостойно самих себя и были слишком несправедливы ко мне. Мое свидание с братом доставило ему величайшее наслаждение, и время, проведенное нами вместе, было самым приятным временем. Дружба и кровные узы давно соединили наши сердца тем крепче, что между нами образовалась симпатия вследствие одинаковых обстоятельств. Каждый из нас проходил служебное поприще, и каждый бежал от света с одинаковыми чувствами и опытами. Мы совершенно понимали, сочувствовали друг другу в образе мыслей и воззрении на прошедшее. Мой брат был человек умный и образованный, но сдержанный, серьезный, точный и даже холодный в обществе. Эта разница в наших характерах и манерах отнюдь не нарушала гармонии наших дружеских отношений. Время моего посещения прошло счастливо и очень быстро. Я должна была возвратиться в Москву, осмотреть свои комнаты, прилично отделанные и обставленные печами для принятия меня и друзей моих, прежде чем настанут холода. Я наблюдала за всеми этими работами и скоро снова увиделась с братом в Москве, который в этот год переехал в город раньше, чем обыкновенно. На следующее лето он навестил меня в Троицком и был восхищен изящной его обстановкой. Сады, огороды и здания, которыми я украсила местоположение его, были совершенно во вкусе моего брата. Когда я осенью приехала к нему, он дал мне полную власть распоряжаться в новой распланировке его имения и в разведении садов, которые я уже начала в предыдущем году. Летом 1796 года я побывала в своем Могилевском поместье, где я получила много писем из Петербурга, извещавших меня о всем, что говорилось и делалось при дворе. Некоторые лица желали моего возвращения в столицу и доносили, что императрица не один раз собиралась писать ко мне, чтобы вызвать меня в Петербург и поручить отвезти великую княгиню Александру в Швецию в случае бракосочетания с королем. Меня также уведомляли московские родственники, жалевшие о моем отсутствии. Они уверяли, что императрица уже отправила гонца просить меня в Петербург. Эта новость побудила меня поскорее возвратиться в Троицкое, откуда я еще раз написала Екатерине просьбу о моей полной отставке или, по крайней мере, о продолжении моего отсутствия. В ответ я получила самое доброе письмо. Мне дано позволение еще остаться на год. Желая, однако ж, удостовериться, не была ли принята эта просьба с дурной стороны, я написала некоторым искренним друзьям передать мне по чести, что говорила императрица и как она вообще думает о мне. Они отвечали, что Екатерина постоянно повторяет, что никому она не желала бы поручить сопровождать свою внучку в Швецию, кроме меня. «Я уверена, — говорила она, — что княгиня Дашкова любит меня настолько, чтобы не отказать мне в этой задушевной просьбе. В таком случае я буду совершенно спокойна за свою молодую королеву». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.